Михаил Булгаков. Полотенце с петухом. Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня, 16 сентября 1917 года, мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города, Грачевки. А в 2 часа 5 минут, 17 сентября того же 17-го незабываемого года, я стоял набитый, умирающий и смягшийся от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде, ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Габриловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Как ее проклятую зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах и говорить не приходится. Они уже не шевелили в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать. И опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич. Парализис. Отчаянно, мысленно. И черт знает зачем, сказал я себе. «По вашим дорогам», – заговорил я деревянными синенькими губами, – «нужно привыкнуть ездить». И при этом злобно почему-то уставился на возницу. Хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор!» – отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками. 15 годков езжу, а все привыкнуть не могу». Я содрогнулся. Оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика и на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами. Протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками. «Привет тебе, приют священный! Прощай, прощай надолго, золотокрасный большой театр, Москва, витрины. Ах, прощай!» «Я тулуп буду в следующий раз надевать», — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. Хотя в следующий раз будет уже октябрь. Хоть 2 тулупа надевай. А раньше, чем через месяц, я не поеду. Не поеду в Грачевку. Подумайте сами, ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали и оказались в могильной тьме. Ночью в Габриловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь. Батюшки Светы, медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух поднимается. Чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог поверить, что в середине серенького, кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? А она, оказывается, может. И потом умираешь медленную смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него старые драные избы, 5 или 6. И кажется, что у них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом. Чемодан, наконец, поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эй, госпо!» – начал возница испуганно. Но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» – закричал возница и захлопал руками, как петух, крыльями. «Эй, доктор привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним. Хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежал на 2 шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом поприветствовал меня.
«Здравствуйте, товарищ доктор!»
«Кто вы такой?» – спросил я.
«Егорыч я», – отрекомендовался человек. «Сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем».
И тут же он ухватился за чемодан, скинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в Буревскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться. Доктор такой-то. И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал. «Неужели? А я-то думал, что вы еще студент». «Нет, я кончил», — хмуро отвечал я и думал. «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему. Глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел на кухне, и как огнепоклонник вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, а на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух.